вопроса, а в любой загадке основное вопрос, да, вот вопрошание, это и есть вот начало мышления. Я так полагаю, что не только научного мышления, но и мышления художественного, технического, или других, да, научную проблему, это неопределенность результата. Как будет выглядеть то, что мы ищем. Конфуцию было легче, он уже знал, что это кошка будет, что именно черная, да? Исследователю очень часто это неизвестно. Теперь, почему возник интерес именно к Бернату? Значит, дело обстояло следующим образом. Как выяснилось впоследствии, она это ушло тоже, сами понимаете, не один год работы, Владимир Иванович Вернадский личность совершенно уникальная. Уникальная не только в рамках вот русской культуры или русской науки, даже совсем, а в рамках мировой культуры. Это личность, если можно так сказать, а так можно сказать, я считаю, ренессансного типа, то есть сравнимая с теми титанами эпохи Возрождения, например, Леонардо да Винчи. Вот. Личность действительно ренессансного типа. И еще одно подтверждение в этом плане следующее. Вот мы знаем, что эпоха Возрождения, так сказать, ее вершиной было середина XVI века, это создание учения Коперника, то, что потом назвали коперниканским переворотом. Это действительно был мировоззренческий переворот. Это не просто еще одна очередная научная гипотеза появилась, но сколько их появляется каждый день, это же... Но это именно мировоззренческий переворот, это изменение во взглядах людей, в том числе людей, далеких от науки, во взглядах на то, как устроено мироздание, как устроено мироздание. Следующий и вот коперниканский переворот, как известно, положил и был продолжен вот, в научной революции 17 века и завершился трудами там, Галилея, Декарта, Ньютона, созданием того, что впоследствии получило название классической науки и, соответственно, механической картины мира, которая была доминирующий, преобладающий на протяжении 18-19 веков. Так вот, по поводу масштаба личности Вернадского, я не случайно упомянул это название «Коперниканский переворот». Кстати говоря, из тех, кто вот, на многих лекциях здесь был, упоминалось, когда речь шла о Канте, что Кант тоже претендовал на такой коперниканский переворот. В этом легко убедиться, открыв самого Канта, это «Критика чистого разума», предисловие ко второму изданию, где он, привлекая внимание современников к своим взглядам, первое издание прошло так вот без особой реакции, поэтому второе он написал очень темпераментно, эмоционально и говорит, я совершаю коперниканский переворот в философии. Вот. Так что такого рода стремление, Коперник вот вроде бы и не стремился, а совершил. Кант подчеркнул тем, ну, в общем-то, в определенном смысле правильно это подчеркнул. А теперь о Вернадском. Вот не случайно очень часто ученых и философов опережают поэты. А вот у известного нашего поэта есть такие строчки: лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. И вот масштаб творчества Вернадского, он действительно выявился спустя, ну я не побоюсь сказать, наверное, несколько десятилетий после его смерти. И в 70-е годы прошлого века, когда работы Вернадского были переведены на русский язык, на английский язык, прошу прощения, на английский язык и стали известны в Соединенных Штатах, именно американские исследователи ввели этот термин — вернадскианская революция. То есть до середины, значит, 16 века человечество пережило, ну так скажем, коперниканскую революцию, можно сказать, революцию Эйнштейна, начало 20 века, и американские, подчеркиваю, исследователи ввели вот этот термин — вернадскианская революция. Почему так произошло? Вот именно по этой причине нужна определенная историческая дистанция, чтобы оценить творчество того или иного ученого достаточно адекватно. Вот если вы посмотрите работы конца 40-х, начала 50-х годов, была такая интересная книжка, к сожалению, она не переиздавалась, «Люди русской науки», двухтомник. И там каждому великому русскому ученому, вот, ну, начиная от Ломоносова там и кончая нашими современниками, был посвящен очень хороший такой очерк творчества, библиография была приведена. Так вот, в соответствующем очерке о Вернадском вы удивитесь, не упоминаются даже термины биосфера и ноосфера, то, с чем мы сейчас связываем прежде всего важнейшие достижения его творчества. Они не упоминаются. Упоминаются все его работы в многочисленных тех областях научного знания, в которых он оставил свой след, и о которых вот в прошлый раз мы уточняли, вот вопрос Эдуарда Александровича, в каких именно. Это биохимия, радиохимия, значит, историческая геология и так далее и тому подобное. Во всех этих областях, несомненно, вклад его очень велик. Он не просто первоклассный ученый, он во многих случаях создатель этих научных дисциплин, создатель, основатель. Вот. Поэтому, как вот уже тут было сказано, я категорически не согласен с той оценкой, которая у Танаева прозвучала, что это якобы аналитик. Ведь что такое аналитик? Анализ – это расчленение на части. Вот. И для Вернадского вообще это был не то чтобы чуждый способ мышления, а это был совершенно недостаточный способ мышления. Вот обратите внимание на такую его работу. Вот здесь вот в этой книге, часть вторая, научное творчество, он посвятил отдельные статьи вот Гёте, Менделееву, Ньютону, но прежде всего на Гёте. Вот здесь вот по поводу того, что европейская мысль подошла вот к этому выводу о недостаточности аналитического подхода к познанию природы еще у Гёте. У него в «Фаусте», вот в переводе Пастернака, есть такие слова. Они их часто цитируют. Эти слова характеризуют способ мышления вот ученых классических ньютоновской парадигмы придерживающихся. Там Фауст говорит: во всем подслушать жизнь стремясь, спешат явления обездушить, забыв, что если в них нарушить одушевляющую связь, то в общем нечего и слушать. Вот что такое анализ. Я часто студентам и аспирантам на лекциях, значит, чтобы быть более понятным, привожу такой пример, что самый совершенный аналитик – это патологоанатом. Вот он все проанализирует до конца, все расчленит. Но у него свои задачи – понять живой человеческий организм, патологоанатом, очевидно, не в состоянии. Поэтому вот эта вот характеристика, почему я так долго на этом останавливаюсь, характеристика Вернадского как ученого, чей стиль мышления прежде всего аналитический, она просто не соответствует действительности. Вернадский, давайте сделаем такой предварительный вывод, это ученый, стиль мышления которого прежде всего синтетический. И вот на этом я сейчас остановлюсь более подробно. Здесь прежде всего необходимо отметить в качестве основного принципа научного творчества и философского мировоззрения Вернадского принцип целостности. Вот я пришел к такому выводу и, в общем, попытался его обосновать в ряде своих публикаций, что исходным принципом научного мироотношения Вернадского является принцип целостности. Причем здесь следует обратить внимание, что этот принцип для него представляет собой определенный продукт, результат. Он не сразу осознал значение целостности живой природы. Можно проследить вот по ряду его дневников, писем, особенно вот письма ранние 90-х годов 19 века, я имею в виду письма Натальи Егоровне Вернадской, его жене, вот, где он пишет, что нет еще этого целостного понимания природы, и едва ли оно возможно. И дальше в его взглядах происходит своеобразный переворот, резкое изменение вот в его философских воззрениях. И оно, как это можно опять же показать, чисто текстуально происходит после Первой мировой войны. Первая мировая война, вот мировая катастрофа, да, переосмысление, новое, вернее, осмысление того, как развивалось человечество, в частности, вот, западная культура, техногенная цивилизация, как сейчас часто ее называют, и каким результатом она пришла, какой мировой войне, и так далее. Вот это послужило, и Владимир Иванович сам отмечает, что это во многом повлияло на его взгляды. И вот, начиная с 20-х годов, он прежде всего разрабатывает в соответствии вот с этим принципом целостности понятие биосферы. И, как известно, не только он один, вот тоже характерная черта творчества Вернадского – это его открытость всему новому для науки своего времени. Ему были созданы достаточно хорошие условия, он очень много времени проводил за границей, в частности во Франции, подолгу работал в институте Пастера. Кстати, о Пастере у него тоже есть историко-научный очерк. Вот. Был знаком с работами французского мыслителя Леруа и рядом других ученых того времени, и вот под их влиянием или во взаимодействии с ними он начал развивать свое учение о геосфере. Но я думаю, будет правильным поступить таким образом. Сейчас вот об этом ограничится понятием геосферы, а в следующей лекции через месяц собственно остановиться на последней его работе, это работе о ноосфере. Вот. С тем, чтобы не было у нас такого растекания сразу. Итак, мы с вами отметили принцип целостности. То есть для него мир есть некое целостное, самоорганизующаяся и саморазвивающаяся система. Поэтому и отсюда его понимание жизни как космического явления, идея вечности жизни. И вот не случайно на этом основании очень много у них высказываний общих Вернадского, Чижевского, зачисляют, вот, ну и Циолковского также, конечно, зачисляют в тех, кого принято называть русскими космистами, представителями русского космизма. Но для того, чтобы, опять же, не было здесь путаницы, у нас очень так как-то повелось, что космистами начинают именовать всех, кто когда-либо что-то такое вот сказал вот в таком глобалистском духе. И поэтов, и философов, к тому же религиозных, и ученых. Здесь правильнее говорить о том, что в русском космизме было действительно три направления. Первое направление – это художественное направление. Значит, к нему относят, например, вот Сухово Кобылина, известного драматурга, значит, поэтов Серебряного века, я не буду всех перечислять, некоторых. Затем было направление религиозно-философское. Это, конечно, Владимир Сергеевич Соловьев и Николай Федоров с его идеей философии общего дела. И, наконец, было направление, естественно, научное, третье направление, одного из представителей которого я здесь уже упомянул, это Циолковский, Вернадский, Чижевский и их последователи уже вот в советское время. Вот один из них, который это вот Никита Николаевич Моисеев, вот книжка его наверху вот в этой стопке лежит. Он в своих работах, он специалист по прикладной математике, вот. Есть замечательные воспоминания, в Белинке есть, если вы заинтересуетесь. Фигура тоже очень интересная. Он получил образование как чистый математик, и только уже в довольно позднем периоде начал интересоваться вот проблемами моделирования геосферных процессов. Одно из важнейших его достижений, я говорю о Моисееве, было то, что в начале 80-х годов группа под его руководством, независимо от американской группы, возглавляемой Карлом Саганом, пришла к выводу о так называемой ядерной зиме. То есть своеобразный гипотетический сценарий, что произойдет на Земле, если вдруг разразится мировая термоядерная война. Вот эти две группы работали самостоятельно, по своим, так сказать, методикам, по своим моделям, и пришли, что очень удивило всех и, в общем, стало таким событием. Ну, хотя уже 30-летней давности, но тем не менее событием историческим. Вот этот эффект ядерной зимы. Пожары закроют, создадут плотную облачность, солнце, лучи солнечные не будут достигать земной поверхности, температура резко понизится, и начнется вот эта вот так называемая ядерная зима. Не дай бог, чтобы когда-нибудь это произошло. Вот. Таким образом, вот именно это обстоятельство, я еще раз напомню, мы с вами выдвинули или сформулировали принцип целостности как исходный принцип, мировоззренческий, философский принцип Вернадского, привел его к такого рода научным обобщением, каким является концепция биосферы. Вот здесь действительно, давайте еще подчеркнем, вот эту связь философская идея и научный результат. У Вернадского вот этот пример как раз вот. На примере концепции биосферы как раз, по-моему, просматривается достаточно отчетливо и убедительно. Впервые появляется в результате работ Вернадского новый объект биологического познания. И не просто биологического, а шире надо брать естественно-научного познания. То есть познания, объединяющего все отрасли естествознания. Физику, химию, биологию, астрономию, геологию. И они вот как раз концентрируются на этом новом объекте, который Вернадский был назван биосферой. То есть действительно не каждому естествоиспытателю так повезет, чтобы обнаружить новый объект, создать этот новый объект. Ведь, вернее так, чтобы более четко это сформулировать, объект существовал. Конечно же, и Вернадский исходил, взгляды его в этом плане сугубо материалистические, конечно же, биосфера существовала задолго до появления человека. Но наука не сразу подошла к осознанию уникальности этого объекта. И вот это произошло в 20-30-е годы прошлого века. Именно тогда возникло это понятие биосферы. Я еще раз упомяну, что не исключительно Вернадским, но еще и французами Леруа и Пьер Тейяр де Шарден. Это вот такой интересный антрополог, археолог, католик по своему мировоззрению, даже по, так сказать, по роду профессиональной деятельности, католический священник. В общем, сложные были у него отношения с католическим начальством, с Ватиканом. Тем не менее, ему не препятствовали в его научных занятиях, и он очень успешно на протяжении десятков лет занимался вот проблемой человека, и может быть некоторые многим здесь известно, его книжка, переведенная на русский язык, «Феномен человека», начиная вот, я думаю, уже 50 примерно лет, да, как раз в начале 60-х годов, она была впервые опубликована, и вот она постоянно переиздается, и вот в последних переизданиях наши книгоиздатели, комментаторы, философы всегда пытаются связать эти два имени Теяра де Шардена и Владимира Ивановича Вернадского. Вот здесь иногда эта связка выглядит искусственной, и этот момент стоит отметить. Собственно, и Вернадский это тоже подчеркивал. Эти два исследователя придерживались противоположных философских позиций. Теяр де Шарден, как я уже сказал, католик, по философской терминологии объективный идеалист, вот, а Вернадский по своему мировоззрению это обычный, естественно-научный материалист. Научный материалист, который, в общем, никак не был ангажирован, так сказать, вот, официальной философией того времени, в которое он жил, имеется в виду советского периода, 20-е, середина 40-х годов, в 1945 году умер. Вот. Он абсолютно не принадлежал к официальной философии. Более того, он очень резко выступал против отдельных персонажей. И вот в этой книге, вот на переломе, кстати говоря, можно встретить просто задокументированно, какая шла идейная борьба в 20-е годы, когда еще в нашей отечественной общественной мысли, в том числе философской, была определенная свобода до того, как вот наступил этот год Великого Перелома, 1929 год, да, когда укрепилась власть Сталина и когда действительно цензура появилась. А на протяжении всех 20-х годов как раз вот жизнь общественно-политическая, философская мысль слышно бурно развивалась, и вот здесь можно в этом сборнике отметить, например, как такие редкие выступления известного философа, официального философа Деборина по адресу Вернадского содержится, в чем только его не обвиняли, хотя это такого рода обвинения, они идеологически были запрограммированы и основывались просто на каком-то выхватывании отдельных высказываний из работ великого естествоиспытателя, и преподносилось это как чуть ли идеологический, а дальше уже и политическими выводами, враг советской власти, враг народа, все. Но, слава Богу, никто, так сказать, из такого рода, из руководителей того времени, руководителей страны, я имею в виду, на такого рода вот философские доносы, как со стороны Деборина, не повелся, и никаких репрессий в этом плане применительно к Вернадскому не было. Хотя, конечно, были столкновения. Очень интересно в этом плане вот его дневники, много лет не публиковавшиеся, и вот здесь вот в том списке, который есть у нас, вот под номером 18, есть очень интересная книжица, ее собрала Леонова, она названа словами Вернадского «Я не могу идти в одну науку». Дело в том, что Вернадский не только ученый, не только самобытный мыслитель, но еще и мыслитель общественно-политического плана. Я не могу уйти в одну науку, он всегда интересовался проблемами общества, государства. И благодаря тому вот, своему такому строгому, естественно, научному стилю мышления, он очень критично относился к представителям власти. Вот в дневниках можно найти, по-моему, даже вот, в издании 88 года, он говорит, констатирует, насколько понизился интеллектуальный уровень властителей государства.
Понизился.
Вот я почему так трепетно отношусь к творчеству Вернадского, что это действительно классика, и классика на все времена. Прошло там после с тех пор, как были написаны эти слова, лет 80, а аналогичные выводы напрашиваются и сейчас. Аналогичные выводы. Но мы сейчас не будем об этом говорить. Дальше. Следующий момент. Ладно, давай, ну, о политике ни слова. О политике ни слова. Давайте продолжим дальше. Значит, я подчеркнул принцип целостности. Затем очень важный принцип это антропологический, человеческий, да, антропос, человек, как философский принцип, характеризующий творчество Вернадского. Он отмечает вот, в своей работе, а я обращаю внимание на тех, кто вот, имеет желание значит, вот, понять взгляды Вернадского, философские взгляды, вот на эту большую статью, помещенную вот здесь вот, в первом томе «Вернадский о науке», она называется «О научном мировоззрении». Эта работа была, это было, собственно, представляет собой три лекции, которые он читал в Московском университете. Он тогда еще, вот, 110 лет назад, создал кружок по философии естествознания, в котором участвовали студенты, аспиранты, профессора Московского университета, и вот первым прочитал такой цикл, что такое научное мировоззрение. И вот внимательное чтение именно этой работы позволяет вот, выделить те принципы, о которых я говорю. О принципе целостности мы с вами уже сказали достаточно. Антропологический принцип. Что по этому поводу писал и думал Вернадский. Значит, он отмечал недостаточность или однобокость, неполноту механической картины мира, ньютоновской картины мира. Он говорил, что там не было места феномену, явлению жизни и тем более места человеку. Это мир такой мертвой механической материи, да, которая движется по известным законам. Здесь очень уместно обратить внимание на следующий факт. По-видимому, у гениев существует какая-то особая связь, и они иной раз ведут такую перекличку, о которой мы вот спустя столетия читаем, сопоставляем их высказывания и просто вот диву даемся. Я что хочу здесь опять связать с Кантом. У Канта в его знаменитой работе 1755 года есть такие залихватские слова. дайте мне материю, и я построю из нее мир. То есть он был убежден, что законы мироздания известны, это законы Ньютона, он был яростным поклонником ньютоновской механики, и ему, говорит, не хватает только материи. Дайте мне материю, я построю. Но буквально несколькими строчками ниже он пишет примерно следующее. Он понимает, что одной механики недостаточно для того, чтобы уразуметь, что такое жизнь. И констатирует: к сожалению, я не могу сказать, что дайте мне материю, и я смогу создать хотя бы гусеницу. Вот. Уже даже довольно простое живое существо, ну гусеница, ну что такое гусеница? Вот паразит такой питается там листьями, да, и не бог весть, как сложно устроено. А вот Кант говорит: недостаточно. И Вернадский это понимает и в ряде своих публикаций заявляет, что нет места здесь для понимания жизни, вот, в классической механике, нет места для понимания человека. И тем не менее, он постоянно подчеркивает вот это человеческое измерение в научном творчестве. Я хочу найти вот эти слова. Значит, что научная мысль, писал Вернадский, не существует, да, не существует в отрыве от людей. Это всегда плод их творчества. Поэтому и наука в целом, и в частности научное мировоззрение, вот то, что является здесь предметом его анализа, оно всегда неполно, всегда не окончательно. И здесь, на этот счет, у него не было никаких иллюзий. Иногда, и это такой вот признак, мне кажется, квази-ученого, когда тот или иной деятель заявляет: вот вам там 5 или 7 или 11 принципов, формул, и на основании их можно объяснить все мироздание. Да, я сделал, теперь могу, значит, подождать, когда вы там воздвигнете мне пьедестал, возведете на него, ну а там уж я буду почивать на лаврах, да? Это вот ни в коей мере не свойственно Вернадскому. Он всегда говорит, что научная картина мира, она не окончательна. И иной раз она даже может и мешать научному творчеству, поскольку навязывает некоторые искаженные представления. Это вот то, что я полагаю, это достаточно характеризует все-таки стиль мышления Вернадского. Теперь своеобразным вот преломлением этих двух принципов целостности и антропологического, антропного принципа является его понимание соотношения науки и философии. Чтобы, значит, я буду очень краток, у меня остается, я так полагаю, времени мало. Я просто отмечу, что в истории европейской культуры можно выделить 4 основных способа или 4 основных модели взаимоотношения науки и философии. Первая модель, первый способ это так называемый натурфилософская модель, которая выражается попросту афоризмом известным: философия царица наук. Философия царица наук, поэтому она и мать всех наук, а отсюда и царица, вот такой своеобразный матриархат, значит, поэтому может диктовать ученым, как им надо строить свои теории. И зародившись еще в Древней Греции, там, в V веке до нашей эры, натурфилософская модель, натурфилософский способ мышления, да, стиль мышления, он ведь просуществовал и до начала 19 века, а определенное возрождение его мы можем проследить и в 20 веке, но я сейчас об этом не буду говорить. Вот. Затем в 19 веке натурфилософский подход, натурфилософская модель встретила сильнейшее противодействие со стороны ученых, сопротивление. И появилась вторая модель, позитивистская, суть которой кратко выражается таким лозунгом: наука сама себе философия. Мол, не надо нас, не учите нас жить, мы сами можем научить кого угодно. Вот, позитивисты, начиная от Огюста Конта с 30-х годов 19 века и до, можно сказать, 50-х годов прошлого века, особенно вот поздние, да, логические позитивисты, они третировали вот эту классическую философию, считали, что это сборище, значит, заблуждений, умозрительных доктрин, место которых на историческом кладбище, там, или, если хотите, ну, какой-то в пыли библиотек и так далее, и тому подобное. Наука сама себе философия, она сама прекрасно может и без помощи философа построить картину мира. К сожалению, эта модель, эта парадигма, ну, парадигма, образец, да, образцовая теория, довольно быстро обнаружила свою недостаточность, свою противоречивость внутреннюю. Ну, характерный пример — Эрнст Мах, исходя из своих философских взглядов, отрицал существование атомов. Для него существовать значит быть воспринимаемым. Никто никогда не видел атомов, значит их нет. Вот. Рентгеновских лучей тоже никто никогда не видел, однако мы с вами успешно там, раз в год проходим флюорографию, да, и они позволяют рассмотреть то, что там интересует врачей, да. Вот. Затем в 20 веке возникло, ну, трудно сказать, какую-то определенную дату, но возникло противодействие вот этому позитивистскому подходу, который, значит, еще более отдалял философию от науки. Это, ну, например, связано с именем немецкого философа Мартина Хайдеггера. Здесь тоже какая-то своеобразная такая смесь, но направлена на разрыв философии и науки. Между философией и наукой, мол, нет ничего общего. Вот. Они никак не связаны между собой, да? Вот. Ну и, наконец, опять же, на протяжении многих веков вызревала и четвертая модель. Это модель такая объединительная, синтетическая, или, если хотите, диалектическая. Третья вот хайдеггеровская. Я ее как раз и характеризую, что мыслит только философия. Вот буквально его слова. Мыслит только философия. Наука еще недостаточно мыслит. Наука, она, так сказать, вот ходит еще в коротких штанишках. Вот. Настоящим мыслителем он объявлял, ну, прежде всего себя, да?
То есть наука еще не философия.
Да, да, да. Но и буквально, что они должны вообще на разных полюсах быть. Между ними нет ничего общего. Нет ничего общего. Вот. И четвертое, это вот диалектическая модель, где подчеркивается единство философии и науки. И я не случайно об этой модели говорю, поскольку Бернацкий был приверженцем именно ее. Вот давайте обратимся к его тексту. Научное мировоззрение развивается в тесном общении и широком взаимодействии с другими сторонами духовной жизни человечества. Отделение научного мировоззрения и науки от одновременно или ранее происходившей деятельности человека в области религии, философии, общественной жизни или искусства невозможно. Невозможно. Все эти проявления человеческой жизни тесно сплетены между собою и могут быть разделены только в воображении. Только в воображении. Если мы хотим понять рост и развитие науки, мы неизбежно должны принять во внимание и все эти другие проявления духовной жизни человечества. Уничтожение или прекращение одной какой-либо деятельности, обратите внимание на этот перечень, религия, искусство, общественная мысль, да, и так далее, вот, сказывается угнетающим образом на другой. То есть, вот, это своеобразно, ну, как-то перекликается с известной экологической идеей, да, сохраняйте вот это вот экологическое многообразие. Уничтожите одну из областей, это угнетающим образом скажется на другой. Он называет, и смотрите опять характерное, как он обосновывает это. Опять, исходя из принципа целостности, все эти стороны человеческой души необходимы. Он опять восходит к идее вот, целостности человеческой природы, рассматривая философию, науку, религию, общественную мысль как различные стороны человеческой души. А она, как известно, да, как другой классик, неразделимо, да, друзья мои, прекрасен наш союз, он как душа неразделим и вечен, неколебим, свободен, обеспечен и так далее, да, вот, как душа неразделим и вечен. И вот, другими словами, но эту же самую вот пушкинскую мысль, да, Вернадский преломляет как раз вот на материале истории науки. При этом он не призывает подменить одно другим философию наукой, или религии и так далее, как это сейчас часто раздаются такого рода призывы, да, что, мол, посмотрите, как все идет такому сближению, но скоро вот наука и религия сольются в экстазе, понимаете, да? Вот, если хотите, пригласите Даниила Валентиновича Пивоварова, он вам такого рода взгляды озвучит, мы часто с ним припираемся по этому поводу. Он очень интересный философ, значит, это Ургу, да, Даниил Валентинович Пивоваров. Много работы у него опубликовано, но вот он сторонник такого рода взглядов. Вернадскому это чуждо. Он подчеркивает, особо анализирует, чем философское мышление отличается от научного. Вот. И не подменяет он, или религиозного. Говорит, в религии и философии всегда присутствует свобода выбора, многообразие взглядов. А в науке ее выводы общеобязательны. Он там приводит пример, допустим, таблицы умножения или таблицы Менделеева. Вот. Нельзя создавать много таблиц умножения, просто их нет, да? Или там много таблиц Менделеева. Это общеобязательные для всех научные истины. А в философии или в религии, а также в искусстве, в общественной мысли плюрализм процветает. Ну, правда, здесь уместно всегда помнить высказывание Наума Каршавина, чтобы этот плюрализм был принадлежностью многих людей. Он говорил, плюрализм в одной отдельно взятой голове – это шизофрения. Вот. Так что все-таки желательно человеку, по-видимому, иметь некое целостное мировоззрение. Таким образом, вот и возведенный период, возведенный час, я попытался, еще раз повторюсь, показать вам вот это взаимодействие философского мировоззрения Вернадского и его научного творчества на понятиях, ну, прежде всего, в таких областях, как понятие биосфера, в вопросах о взаимодействии науки с другими областями культуры. И, что очень интересно, ну, к сожалению, нет времени, хотелось бы обратить ваше внимание на связь науки и образования. Вот здесь, вот в этом сборнике, есть в первом разделе, прямо вот так выделен этот раздел. Кстати, это не только в этом сборнике есть его очерки по истории естествознания в России, и вот там есть у него раздел «Научное творчество и научное образование», «Научное творчество как часть национальной культуры». Это очень актуальные мысли, и они нисколько не устаревают от того, что были там впервые опубликованы в 20-е, 30-е годы, поскольку, видите, история развивается по спирали, мы на каком-то другом этапе возвращаемся и вынуждены, переосмысливать эти вопросы. И я считаю, что вот здесь, в принципе, научно-педагогическое сообщество России как-то выступила достаточно активно против этих вот реформаторов, и как-то эти вот разговоры о новых образовательных стандартах, они как немножко поутихли, и, так сказать, весь этот бум. Но я не случайно об этом говорю, что еще все битвы впереди, да.
А в чем против-то? Я вот понимал, как от Вернадского, что учение не есть обучение. Вот это вот.
Так нет, дело ведь не в том, а вот надо же брать не отдельные высказывания, а посмотрите, что происходит. Я так понимаю, что я уже закончил и отвечаю на вопросы, да?
Хорошо, вопросы каждый по одному, чтобы не терять.
Поскольку вот просто, понимаете, ну, я понимаю, это время.
Нет, продолжайте, все нормально.
Вот. Что происходит, если взять вопрос об образовании? Я буду говорить о том образовании, которым сталкиваюсь каждый день, да, на работе. Это вот высшее образование, в частности, вот гуманитарное образование в техническом вузе. Эта система, она складывалась постепенно в советские времена, а в начале своего выступления я попытался привести такую оценку, что советское образование хорошее было образование, фундаментальное. Оно наследовало немецкую традицию, немецкую парадигму систематического мышления. Это вот со времен, ну, что там говорить?
Ну, Вернадский плановое признавал, очень хорошо обзывался о плановом хозяйстве, по-моему, так.
Нет, давайте сейчас не будем. Вот, система была сложена. Я о чем говорю? Допустим, любой специалист, независимо от того, физик, он там химик, геолог и так далее, должен иметь некое основы хотя бы каких-то гуманитарных, социальных взглядов. И вот такие предметы, как вот там культурология, философия, социология, политология, так сказать, должны занять свое место, пусть небольшое, да, пусть просветительское. И эта система сложилась. Ну, в советские времена, не будем говорить, она там была идеологизирована, ну, все-таки в 90-е годы она сложилась. Первокурсникам читали культурологию, второкурсникам философию и так далее. Вот, ну, четвертый курс политологии. Пришли реформаторы и сказали, это все слишком много, не надо. Вот. Мы, мол, компрадорская буржуазия, наше дело быть сырьевым придатком Запада, да, а такой образованный народ нам не нужен. Раб должен быть здоров и понимать язык своего хозяина. Вся гуманитарная составляющая инженерного образования полетела. Вон, можете посмотреть в документах. Я это назвал коктобол. Новый национальный вид спорта по именам изобретателей, как Шаров Соболев, да, как Шаров ректор УРФУ, Соболев проректор по учебной работе. Все гуманитарные дисциплины, перечисленные почти все, были изъяты из плана для бакалавров, оставлены только в минимальном количестве история и философия. Тоже в каком-то таком урезанном, минимальном.
Но то, что вузы должны...
Это под большим проблемой.
Скажите, а вот...
Мы говорим о том, что продолжена эта традиция, и он в своих работах об истории науки в России 18 века, он констатирует, 18 века с петровских реформ и научное образование, и научная работа в России были поставлены были заложены, так сказать, основы, фундамент из немецкой культуры, и с тех пор развивались непрерывно. И никаким он тут революциям, никаким сломом не призывал. Вот что я хотел сказать.
И наша школа индийская как бы пошла дальше индийской. Вот я немножко это не уловил у Вернадского. По-моему, был...
Нет, ну здесь я понимаю, да, о чем идет речь. Я понимаю, о чем идет речь. Он хотел сказать здесь, вы понимаете, речь идет о взаимодействии двух различных типов культуры, европейской и вот этой азиатской, да, конфуцианско-буддийской. И я имею в виду, я так вас понял, да? Да. Получается, что европейская цивилизация, западная цивилизация, техногенная, возникла вот на этом пути, на греческом. А индийский, буддийско-конфуцианский тип развития, он не был реализован. Там философия развивалась независимо от науки. Под большим влиянием религии, но независимо от науки. А вот западная техногенная именно так, да. Да ну, чего Гегель? Гегель это, как говорится... Как говорится, это, я тут, позвольте скаламбурить, что, в свое время мне понравилось это высказывание, что грамотный человек отличает, Гегеля от Гегеля, Гегеля от Гоголя, Гоголя от Гегеля, Гегеля от Гегеля и так далее, Бабеля от Кабеля, Кабеля от Кабеля, ну и в свою очередь дальше.
Вот такой вопрос. Значит, вы говорили о соотношении взаимодействия философского, философской науки и философии науки. А вот Вернадского как раз обвиняют о том, что вот у него как бы вот этот отрыв идет, ну, даже там называется, я скажу, в каком славе читала, даже не философия называют, а что мистика и наука. И он пытается, начинает искать вот эти разрывы, где вот он научится на научные знания, где факты, начинает это потреблять для того, чтобы вот им состыковать с мистикой. Но показывает вот этот зазор, что он нам говорит об этом, на самом деле он не доказывает. Вот,
ну да, но нет, здесь понятно, здесь ситуация такая, что в развитии любой системы взглядов рано или поздно приходится выходить за ее пределы. Да? За ее пределы. Аналогом здесь является известная вторая теорема Гёделя о неполноте формальных систем. То есть нельзя, находясь внутри системы, по-настоящему ее понять. Необходимо, если авторам показалось, что он где-то переходит к мистике, то, ну, сейчас, вольному воля, пусть пишут все, что угодно, бумага все терпит. Но я каких-то вот не обнаруживал ни в дневниках, ни в письмах, ни тем более в опубликованных научных трудах.
Нет, конечно. Просто его уровень тех знаний в то время был недостаточен, чтобы он все объяснил. А сейчас мы подходим к тому, чтобы уйти от мистики, дать естественно научное объяснение.
Вот, по-видимому, так оно и есть.
Какой здесь мистику ищут те, которые не хотят заниматься конкретным естественно научным знанием сегодня?
Согласен с Эдуардом Александровичем, и чтобы подтвердить еще такую двое замечания Гёте, который говорил, что мистика – это занятие для пожилых дам, у которых есть очень много времени. Да?
На сам-то Фауст
свободного
сам
времени.
Ну, да.
На присутствующих дам, конечно, это не распространяется. Да. Но посмотрите, что у нас происходит. Вот через дорогу, ну буквально тут в нескольких шагах, да, магазин 100 тысяч книг в уральском рабочем подвале.
Ну да.
На окнах написано там название разделов философии, психология, там эзотерика. Заходишь, сейчас нигде не найдешь просто раздела философского, все заполонила эзотерика. Абсолютно. Кругом одна эзотерика. От Кастанеды до какой-то там тети Маши, которая вот вчера написала, описала свои мистические прозрения.
Она действовала в соответствии с Фрейдом. Она свое подсознание выносила на уровень
ассоциативная.
Скажите, кто у нас действует в соответствии с Михаилом Бахтиным? Вот интересно, вы, наверное, назовете же
чем?
Ну, просто интересно.
Не, ну, у Бахтина тоже ведь очень много последователей. Вы легко можете найти, вот, допустим, в интернете, да, что проводится каждый год бахтинские чтения. Выходит...
Уровень не такой.
Повышайте этот уровень. Вот. Да, конечно.
Ну, возвращаясь к проблемам модернизации образования. Как стоит вопрос о практике? С экологическим образованием, концепцией, возвращаясь к идее Вернадского, атмосферное образование.
Что такое подразумевается атмосферное образование сейчас?
Ну, здесь трудно сказать, куда отнесли, ну, по-видимому, вот как можно ответить на этот вопрос. В начале 90-х годов была попытка преодолеть вот этот разрыв между естественно-научным и гуманитарным, социально-гуманитарным знанием, и у студентов, студентам, так сказать, в учебные планы внедрили вот эту новую дисциплину, концепцию современного естествознания. Но, как всегда у нас делается, поставили телегу впереди лошади. Во-первых, кто будет преподавать? Нет преподавателей, нет естествоиспытателей вообще. Покажите мне. Это вот как вопрос. Девушки, ты любишь фрукты? Да, конечно. А ты как ты их можешь любить? Ты их никогда не видела фруктов, да? Ты яблоки ела, сливы, там, груши. А фрукт вообще видела когда-нибудь? Или точно так же, вы видели естествоиспытателя вообще? Вот есть биолог, есть физик, есть химик. А где он, естествоиспытатель вообще? Это что-то такое, вот тут поистине уже мистическая, да, фигура. Неизвестно, кому преподавать, да, кто как будет преподавать. Появились в том числе неплохие книжки, но они либо, значит, я имею в виду по концепциям современного естествознания, они либо излагают историю естествознания, да, либо пересказывают вот открытие последних там 20-30 летней там давности, да, но большого. Мне показалось, я и сам преподавал этот предмет, грешен, смеюсь. Вот. Большого влияния на сознание учащейся молодежи эта дисциплина не оказала. Ну, потому что, ну, первый курс, понимаете, вот у них еще знаний ни научных нет, ни философских для того, чтобы...
Не готовы.
Тем более, вот, учитывая всю нашу вот эту бесконечную перманентную школьную реформу.
Знаете, журнал «Ди Натура» начинался гимном природы Гёте. А сейчас кто этот гимн вот читал? Я даже не знаю. Вы открывали, вот, извините.
Да, конечно. Да, я знаю.
По-моему, прекрасное произведение. Вот если им начинать, дальше пойдет.
Может, еще у кого-то есть вопросы?
Можно вопрос такой, дилетантский, извините. Значит, очень интересно, вы рассказываете, чтобы побольше нам сказали. Все-таки, значит, вот что-то я или не понял. Значит, наука — это вообще наука, много областей науки. Философия — это философия. Я понимаю, значит, вы, как ваша, будем говорить, наша хобби философия, она как бы все охватывает. И в то же время, вот если читать, философия — это тоже один из разделов науки, если в принципе. Как все-таки так попроще?
А попроще можно так сказать. Значит, не следует думать, что философия — это некая наука наук. У философии есть свой специфический предмет исследования. Она, я вот попытаюсь это изобразить вот так наглядно, вот если здесь мир, понимаешь, и природа, и общество, а здесь человек,
вот так, да,
так вот выделим, вот то предмет философии, вот эти вот обоюдоострые, да, стрелочки, это вот связи, отношения человека к миру, практическое, познавательное и ценностное. Вот чем занимается философия. Не мир сам по себе ее интересует, это этим наука занимается. Не человек этим и занимается, искусство там и так далее, вот, и религия, а отношение человека к миру — вот это предмет философии.
Тогда еще попутно. Значит, если я правильно понимаю Канта, значит, он все-таки в основу всех своих изучений, открытий и так далее ставил человека.
Да, правильно.
И Вернадский тоже.
Правильно.
И отсюда он
исходил. Да,
человек — это огромное многообразие.
Да, а вот вы обратите внимание, что сколько времени и как написана вот эта вот статья Вернадского о Канте. она здесь нету.
Мне вообще Кант очень понравился.
Вот. Он пишет даже, что